Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе Кремль продемонстрировал региональным элитам, неприкасаемых в России больше нет, меняются власти в трех регионах со статусом республик – Карелии, Чувашии и Башкирии. Глава Карелии Сергей Катанандов подал в отставку еще дней 10 назад. Уход Катанандова назревал давно, еще со времен Кандапурского погрома, когда президент Путин не мог в разгар горячих событий найти главу республики, отдыхавшего в Португалии. Добила же Катанандова череда коррупционных процессов, которые инициировал не под контроль ему новое руководство республиканского МВД, когда под следствие и даже под суд стали попадать один за другим министры-соратники Сергея Катанандова. Подорвали позиции служившего губернатором Карелии с 98 года и конфликты с тремя подряд мэрами Петрозаводска и не лучшие отношения с полпредом Ильей Клебановым. Катанандову дали отпраздновать 90-летие создания карельской трудовой коммуны и получили от него заявление об уходе до истечения срока полномочий. Исполняющим обязанности главы республики президент Дмитрий Медведев назначил Андрея Нелидова, бывшего члена Совета Федерации от Карелии, делавшего ранее свою карьеру в Ленинградской области. В качестве бизнесмена Нелидов имел интересы в Беломорско-Онежском пароходстве. Кроме Нелидова, в списке, предложенном «Единой России» Дмитрию Медведеву, появились премьер-министр республики Павел Чернов и никому неизвестный депутат Госдумы из Мордовии Виктор Кидяев. 17 июля Дмитрий Медведев предложил Законодательному собранию Карелии согласиться с кандидатурой Нелидова. О назначении нового главы Карелии я побеседовал с политологом из Петрозаводска Анатолием Цыганковым. Анатолий, можно ли сейчас понять, почему Кремль выбрал на пост главы Карелии именно Андрея Нелидова?
Если говорить о мотивах, то, безусловно, всех предложенных кандидатур на пост главы республики, самый подходящий человек, потому что предложенный глава правительства, безусловно, не вписывается в новую систему управления, человек из старой команды Катанандова, предложенный со стороны депутат Госдумы, совершенно не знающий Карелии, тоже фактологично отпадает, и остается, естественно, человек, который давным-давно с Карелией связан, когда-то возглавлял одно из предприятий Карелии, Беломоро-Онежское пароходство, являвшийся сенатором от Карелии в Совете Федерации, то есть более-менее знающий ситуацию, то есть он самый подходящий фигура.
Как-то Андрей Нелидов показал себя вот за эти годы в карельской политике?
Сказать, что он какое-то заметное влияние оказал, нельзя. Пожалуй, единственный эпизод, где он продемонстрировал свое умение такого хорошего переговорщика, можно было заметить во время выборов, когда он сумел сгладить противоречия между местными политиками, выборы президента России и вписать президентскую кампанию противников «Единой России». Это он сделал.
Есть ли у Андрея Нелидова какая-то собственная команда в Карелии или в Ленинградской области, где он также работал?
Насколько я вот информирован, какие-то конкретные персонали, так или иначе с ним связанные, участвующие давно уже в местной политике, существуют. Говорить о команде я пока затрудняюсь. Он пока боится что-либо на эту тему заявлять, поэтому оценивать очень сложно. То есть у него такая стандартная система, что давайте, начнем, пока работайте, меня утвердят, я посмотрю, как вы трудитесь, и я потом приму решение.
Правительство Карелии во главе с господином Черновым, оно будет меняться, ваш прогноз?
Я полагаю, что это неизбежно, потому что, скажем, ключевые фигуры должны все уйти. Имеется в виду председатель правительства, вице-премьеры, руководитель администрации. То есть их сохранить означает создать внутренний конфликт клеящего характера, долговременный.
Что говорят в Петрозаводске, какова будет судьба прежнего руководителя Сергея Катанандова?
Как ни странно, это вообще не является предметом какой-то озабоченности общественной, об этом мало говорят. Те, кто более-менее интересуется политикой и предполагают, что ему предложат какое-либо место, связанное с представительством интересов Карелии на федеральном уровне.
Он может представлять республику в Совете Федерации?
Вот об этом говорят прежде всего. Вроде бы ему самому желается быть сенатором от Карелии. Останется он, не останется без должности? Я думаю, не останется.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был политолог из Карелии Анатолий Цыганков. 21 июля Законодательное собрание Карелии утвердит Андрея Нелидова главой региона. Против, по идейным соображениям, могут быть только коммунисты. Бывшему главе Карелии Сергею Катанандову пока новой должности не предложено, в отличие от четырежды президента Чувашии Николая Федорова. Лидеры «Единой России» дружно объявили о том, что что его опыт будет использован в федеральных структурах. 12 июля было объявлено о том, что президент Чувашии Николай Федоров сам попросил не включать его в список кандидатов от «Единой России». Мол, нужны новые силы. Управляет Чувашией 16 лет. В появившемся 13 июля списке кандидатов от «Единой России» были премьер Чувашии Нина Суслонова, зампремьера министра сельского хозяйства Чувашии Михаил Игнатьев и главный федеральный инспектор по Чувашии Руслан Тихонов. Власти характеризуют Николая Федорова как сильного руководителя. В республике же у уходящего президента весьма противоречивая репутация. Из Чебоксар сообщает Дмитрий Лишнев.
Чувашия – небольшая республика с преобладанием православного чувашского населения. При этом следствием путинской вертикали власти, реализованной в Чувашии, стала система государственного управления, целиком и полностью зависящая от политики, проводимой высшим должностным лицом республики, ее президентом. За комментариями я обратился к широко известному в Чувашии ученому, доктору медицинских наук, депутату парламента Чувашии от «Единой России» Игорю Мадянову. Вот ответ Игоря Мадянова на вопрос о том, кого же следует назначить президентом Чувашии на следующий срок.
Я всегда за постепенную, но смену элит, смену и обновление кадров. Должно быть поступательное развитие. Должны приходить свежие люди. Существует такое понятие – синдром эмоционального выгорания. Обычно вот этот цикл эмоционального выгорания в какой-либо деятельности, он идет 7 лет. Здесь должен быть варяг с, значит, чувашскими корнями. Свежий человек абсолютно должен быть.
На напрашивающийся следом вопрос, о какой же конъюнктуре ведет речь Игорь Мадянов, частично дает ответ Нина Семедова-Полупан. Человек из команды президента Чувашии Федорова, в недавнем прошлом заместитель руководителя администрации президента Чувашии, а ныне заведующая кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин Чебоксарского филиала Волговятской академии государственной службы.
На сегодняшний день я, как социолог, я могу сказать, что реальную кандидатуру на должность президента, которая могла бы полностью вот заменить ныне действующего президента, в общем-то, я не вижу. И вот личность, которая бы могла сохранить вот эту вот ситуацию социального такого самочувствия, уверенного, стабильного просто активного развития, пока не видно. У нас нет явных протестов, ярко выраженного протестного настроения населения. Да, есть митинги, то, значит, у нас вот там коммунисты собираются, ЛДПРовцы собираются. Вот на агрегатном заводе была забастовка рабочих на предмет того, что не выплачена зарплата. Есть такие элементы, как и в других субъектах Российской Федерации.
Местных политиков из числа единороссов, способных заменить Николая Федорова на политической арене Чувашии, не видно. Вот как это объясняет второй секретарь Чувашского рескома КПРФ Дмитрий Евсеев.
Все политическое поле там вытоптано. Если будет кто-то там и переназначаться, понятно, что это будет движение с «Единой России». Очевидно, что этот человек будет абсолютно не способен управлять республикой. Просто хотя бы из-за отсутствия опыта и достаточно невысоких качеств управленца. Потому что хороший организатор и нормальный управленец, он просто в этих условиях там не выживет сейчас в «Единой России». Его затопчут моментально. Он будет выброшен системой. Ну, просто как опасный конкурент.
Многолетний и личный политический противник президента Чувашии Федорова, депутат Госсовета Чувашии Игорь Маляков, характеризует систему власти в Чувашии следующим образом.
За те почти 17 лет, что Федоров правит Чувашии, в республике действительно многое изменилось. Федоров позиционировался как демократ, уверял во вторую предвыборную кампанию, что на третий срок баллотироваться ни в коем случае не будет. Это федоровские слова. Нормальному политику вполне достаточно, чтобы реализовать свои планы. Ну и вообще с возрастом у политических долгожителей, вот это точно его слова, маразм крепчает. Но годы шли, и как-то вот потихоньку, неумело, все эти слова, они вообще ушли. А Федоров достаточно хитро пристроился вот в эту самую пресловутую вертикаль власти, которую выстраивает здесь сначала Путин, теперь поддержит это Медведев. В общем, с демократией в Чувашии Федоров, будем сказать так, разобрался окончательно, оставив лишь ее внешние атрибуты, да и то по минимуму. Но дело очень хитро. В Москве все время продолжали думать, что Чувашия у нас действительно демократия. Демократия, вот такая особенность Чувашии. А демократия в Чувашии оставалась по минимуму. Вот. Вслед за отменой выборности глав регионов на федеральном уровне, в Чувашии происходит сегодня то же самое. Ну, например, если в прошлые выборы горожане, чебоксарцы на всеобщих городских выборах выбирали мэра, то теперь эти выборы отменены, и чтобы избрать мэра, главу городского самоуправления, надо избрать депутатов только лишь, а потом депутаты из своей среды выбирают себе мэра. Вообще, я полагаю, что Федоров с годами понял, что политика и власть – это очень хороший и, наверное, самый прибыльный бизнес. Иначе не было бы смысла к ней так рваться. Президент Федоров выстроил на территории республики достаточно процветающий политический бизнес. По-моему, притча во языцах – это большие московские друзья Федорова, это группа компаний «Сава», адвокатское бюро «Клишный партнер», кстати, который Федоров учреждал в 93-м году вместе с господином Клишным. Что они здесь? Они сегодня хозяева практически на территории республики через подставные фирмы и фирмочки. Они весьма недурно поучаствовали и в приватизации и крупнейших предприятий Чуваши. Всем известный скандал с приватизацией «Химпрома», Чебоксарского тракторного завода, агрегатного завода, хлопчатобумажного комбината. Я уж не говорю о знаменитой фирме «Коммунальные технологии». Когда я, обвиненный в клевете на президента Федорова, сидел в следственном изоляторе на Волге, со мной вместе сидели директора и собственники заводов, и фирмочек различных. Их пытались осудить, и в конечном итоге осудили. Вот ЖБК номер 9 взять, например. А дела были возбуждены под контролем лучшего друга и помощника Федорова. Это все были проделки министра внутренних дел Вадима Антонова. Вообще, милицейская верхушка здесь очень неплохо при Федорове живет. Но я подчеркиваю, только верхушка. А вся вина вот этих директоров была в том, что они не хотели продавать за символическую плату свои предприятия тем, на кого укажут власть имущие. Ну, вот такая конкуренция. И здесь, внутри республики, говорить о свободе слова практически не стоит. Я лично участвовал в передаче, и не только я, но и многие достойные люди в том сюжете, который показывали по России, по каналу РТР. Интернет уже сейчас полон различными материалами, которые свидетельствуют о том, что никакой свободы слова нет. Вся эта подковерная возня, вся вот эта секретность, вот в последние дни особенно, вокруг кандидатур, претендентов на пост президента, она вполне объяснима и, мне кажется, имеет абсолютно материальный подтекст. Федоров боится лишиться власти, ведь только власть позволяла Федорову избегать ответственности за все те коррупционные действия, которые имели место быть Чуваш. Кто несет ответственность? Федоров. Уйдет, будет отвечать. Понятно, что нужно Федорову. Ему законсервировать нужную ситуацию в республике. Ему надо ставить кандидатуру, которая будет ему полностью подчиняться. Она будет прикрывать все его деяния. Все преданные министры останутся. В первую очередь останутся все ему преданные люди в Министерстве внутренних дел, в прокуратуре Чувашии и так далее. Но вопрос не в Федорове. Если президент России Медведев, соблазнившись так называемой стабильностью в Чувашии, уступит требованиям Федорова, это будет означать две вещи. Во-первых, политическую незрелость президента России, он не понимает, что происходит в регионах фактически. Ведь он таким образом фактически поддерживает коррупцию, о борьбе с которой он так много в последнее время говорил. А во-вторых, вот такое решение покажет, что Кремлю нет дела до нужд народу Чувашии, вот здесь спокойно, тихо и ладно. И молчаливое, вот, покорное согласие населения и минимальная стабильность – это вот главная цель, которая подходит Кремлю.
В итоге консультаций, состоявшихся между представителями партии «Единая Россия» и администрации президента Медведева на выбор президента России для назначения на пост президента Чувашии предложены кандидатуры нынешнего премьер-министра Чувашии Нины Суслоновой, главного федерального инспектора по Чувашской республике Руслана Тихонова и министра сельского хозяйства Чувашии Михаила Игнатьева. Вот что сказал по этому поводу лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
Что можно сказать о трех кандидатах, которые на сегодняшний день выставлены на обозрение президенту Российской Федерации? Это Руслан Тихонов, Михаил Игнатьев, Нина Суслонова. Эти все три кандидатуры, они были выставлены и включены в список не без помощи Николая Васильевича Федорова, потому что ему сегодня было бы, конечно, очень выгодно оставить после себя преемник. Такое желание, конечно, у него есть, но у него может и не получиться, потому что есть определенные примеры. В двух регионах мы помним, когда Высший Совет Единой России выдвигал кандидатуры определенные, но президент иногда и разворачивал эти списки. Конечно, Чувашия сегодня такая ситуация складывается, и все понимают, если президент России пойдет на поводу у президента Федорова, всем станет понятно, конечно, что сегодня президент России Дмитрий Медведев не в полной мере обладает ситуацией и не знает многих вещей, которые происходят в нашей Чувашской Республике. Если один из этих троих, конечно, будет сегодня назначен, никакого продолжения борьбы с коррупцией в Чувашской Республике не будет происходить. Все останется остаются на старых местах, и те же лица, которые занимают многие должности сегодня в Чувашской Республике, останутся на своих местах.
Таким образом, есть все основания утверждать, Николай Федоров добился поставленной цели.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Чебоксарах Дмитрий Лишнев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 15 июля на внеочередной сессии Республиканского парламента Башкирии ждали, что 76-летний президент Башкирии Муртаза Рахимов объявит о своей отставке. Но сам он на заседании Госсобрания не появился. На сессии был принят закон о гарантиях бывшему главе республики. Экс-президенту полагаются госдача, квартира, медицинское и транспортное обслуживание, охрана, спецсвязь, оплата аппарата помощников за счет бюджета. Закон также устанавливает пенсию бывшему президенту Башкирии более 750 тысяч рублей в месяц. О гарантиях неприкосновенности в законе ничего нет, это понятно. Это не может быть сферой республиканского ведения. За этим Муртаза Рахимов поехал вместо сессии к президенту Дмитрию Медведеву объявлять об отставке и получать в качестве утешительного презента орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Заслуги таковы. 17 лет правления Рахимова регион сотрясали скандалы. Коррупция, распил бюджета, фальсифицированные выборы, гонения на оппозицию были нормой. Рахимов, когда вставал вопрос о его замене, шантажировал Москву бунтом башкирских националистов, которых власти региона приручали. Но эта эпоха кончилась. Решению об уходе Рахимова предшествовал обмен любезностями между центром и башкирской элитой. На всебашкирском Курултае упрекали Москву в излишней централизации. В ответ государственные федеральные телеканалы обвинили башкирские власти в коррупции. Упоминался и сын Рахимова Урал. Крупный бизнесмен, долгое время руководивший башкирской нефтянкой, срочно сложился полномочия депутата регионального парламента и убыл в Вену. Муртаза Рахимов запросился к Владимиру Путину, сидел в приемной премьера, но аудиенции не был удостоен. Рахимова принял глава администрации президента Сергей Нарышкин, которому и пришлось оставить заявление об уходе. Исполняющим обязанности главы Башкирии Дмитрий Медведев назначил бывшего руководителя Росводресурсов Рустема Хамитова, зампреда правления компании «Русгидро», управленца близкого к вице-премьеру Игорю Сечину. Для проформы «Единая Россия» подала главе государства список кандидатов, среди которых был член Совета Федерации Рудик Искужин, глава администрации Уфы Павел Качкаев, депутат Курултая Башкирии Рустем Марданов и Рустем Хамитов, которого тут же и предложил Госсовету Башкирии для утверждения Дмитрий Медведев. Внеочередная сессия Госсобрания Башкирии в понедельник утвердила на посту главы региона Рустема Хамитова. За проголосовали 105 из 106 присутствовавших на сессии депутатов. Перемены в республике я попросил прокомментировать председателя Координационного совета объединенной оппозиции Башкирии Рамиля Бегнова. Оппозиция долгие годы боролась за смену Муртазы Рахимова, за смещение его с должности президента. Теперь главой республики стал Рустем Хамитов. На какие перемены в республике вы рассчитываете?
Слава Богу, это состоялось. Политика Рахимова, которую он проводил за последние 20 лет, отличалась прежде всего клановостью, национальным запашком, администрированием сплошным во всем и везде. Я хочу, честно говоря, поздравить все население республики, ну и поздравить, конечно, утвержденного избранного президента Рустема Закиевича Хамитова. Экономическая ситуация, она не такая хорошая, как все это дело все эти последние годы представлялось командой господина Рахимова. Сегодня под контролем правительства каких-либо серьезных активов не осталось. Рахимов в свое время мог командовать и дать поручение, скажем, по формированию внебюджетных фондов, той же нефтянки, объемы привлечения ресурсов и использования его в интересах социально-экономического развития действительно были серьезными очень. Но сегодня нефтянка ушла. И его приобрел уже АФК-система для нашего населения, для нашей республики, для наших бюджетов. Это была всегда дойная корова. Этой дойной коровы сегодня нет. Конечно, ему будет сложно. Мы понимаем, дефицит бюджета по этому году 13 миллиардов рублей. И в этих условиях придется ему по новой как-то посмотреть и на малый и средний бизнес, формировать доверие населения и бизнеса к власти. И вот на этой почве попытаться формировать и бюджет, и вести дальнейшее социально-экономическое развитие.
Есть ли у Рустема Хамитова какая-то своя команда? Что можно сказать по прошлому?
Рустем Хамитов, конечно, человек известный у нас в регионе. Он долгие годы работал на различных должностях. как в структурах законодательной власти, так и в структурах исполнительной власти. Был и министром нашего регионального правительства. Суть вопросов он знает лично сам. Самое главное, он еще и поработал в федеральных органах власти. Знает, как выстраивать отношения с федеральной властью. Согласование его кандидатуры, насколько мы знаем, прошло уже где-то больше месяца. За это время, я думаю, что господин Хамитов уже сумел провести консультации для того, чтобы сформировать команду. Людей он знает. Не варяг, как говорится. Назрела необходимость поменять и в правительстве, и в других структурах. Людей не из-за того, что они плохие или хорошие, но за 20 лет власти Рахимова образовался определенный клан. Нужен новый подход. Мы очень надеемся, что господин Хамитов вот как раз пойдет по этому пути. Сразу, без раскачки, назначение ключевых фигур в правительстве произойдет, мне кажется, достаточно быстро. И в правительстве, и руководителями наших районов и городов. Это вот самое необходимое решение с его стороны.
Насколько влиятельной фигурой в Башкирии останется Муртаза Рахимов, ну и вот, как вы говорите, его клан?
Опасность такая существует, поскольку у нас, знаете, Башкирия, она все-таки восточный такой менталитет. Те люди, которые уже 20 лет сумели сохранить власть вокруг Рахимова, они попытаются наверняка еще раз это дело сделать. Тем более, что вот прошли слухи о том, что господин Рахимов все же хотел бы, по примеру Шаймиева, быть государственным советником при уже новом президенте. Мы, конечно, общественность будем категорически возражать. Сейчас, по различным данным, вот те средства от продажи ТЭК в размере 2,5 миллиардов долларов, а эта сумма сопоставима с годовым бюджетом республики, она все-таки подконтрольна Рахимовым. И она аккумулирована в благотворительном фонде «Урал», как утверждают злые языки. Если это так, то рядом появляется игрок с очень серьезными ресурсами, который может повлиять очень серьезно на политику, с тем, чтобы попытаться максимально сохранить как прежде. Это, конечно, не будет, наверное, совпадать с поведением нового президента, поскольку надежда населения, надежда общественности как раз-то возлагает на него, чтобы прошли быстрые перемены, чтобы тот кредит доверия, который он будет иметь в ближайшее время, чтобы он правильно этим кредитом доверия воспользовался.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был председатель Координационного совета Объединенной оппозиции Башкирии Рамиль Бегнов. Эпоха региональных феодалов ельцинского времени, умело вписавшихся в путинский контекст, заканчивается. На место достойных пера Салтыкова-Щедрина масштабных фигур, начинавших карьеру еще в номенклатуре ЦК КПСС и воспользовавшихся эрой полусвободных выборов, чтобы взять в руки в своих республиках и власть, и собственность, приходят чиновники без публичной репутации, винтики ржавеющего бюрократического механизма, способного работать лишь на коррупционной смазке. Впереди в августе решение судьбы калмыцкого хана и контактера с инопланетянами Кирсана Илюмжинова. Пока держится как реликт на своем посту в столице и персонаж антикоррупционных докладов Бориса Немцова, известный пчеловод и изобретатель, муж самой богатой женщины России Юрий Лужков. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту, в которой выражает недовольство в связи с задержанием в Либерии российского летчика Константина Ярошенко. Агентство «Интерфакс», которое сообщает об этом, информирует со ссылкой на адвоката задержанного летчика, что Ярошенко был задержан в столице Либерии, городе Монровия, еще 28 мая. По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии, более 125 получили ранения. Ехавший с большой скоростью пассажирский поезд врезался в другой состав, стоявший на станции города Сайндхи, штат Западная Бенгалия. Представители компании, начавшей на прошлой неделе вырубку деревьев в Химкинском лесу под строительство автодороги Москва-Петербург, не прибыли в понедельник на место работ. Ранее в тот же день защитники леса установили баррикады на путях подъезда к территории. Ожидалось, что строители привезут активистам разрешительные документы. Российской оппозиции вновь запретили провести акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Это уже 10-й за последние 2 года отказ. Мосгорсуд удовлетворил просьбу отца бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Геворг Дангиан. Министры юстиции России и Польши договорились о сотрудничестве своих ведомств. Александр Коновалов и Кшиштоф Квитковский провели переговоры в Петербурге. В Министерстве иностранных дел Украины осудили высказывания мэра Москвы Юрия Лужкова о статусе Севастополя. Это были краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Одной из наиболее интересных и перспективных политических инициатив летнего сезона 2010 года стало появление проекта избирательного кодекса, подготовленного экспертами Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Участвовали в этом проекте, не афишируя свое присутствие, и представители Института современного развития, где числится председателем правления президент России Дмитрий Медведев. Среди разработчиков кодекса ведущие эксперты в области избирательного права. Один из авторов закона о выборах 1993 года Виктор Шейнис, политолог Александр Кынев, юристы Борис Надеждин, Андрей Бузин, Аркадий Любарев. Презентовала кодекс руководитель «Голоса» Лилия Шибанова, рассказавшая о принципах его подготовки.
Было заложено главное. Над проектом не может работать ни администрация президента, ни Государственная дума Российской Федерации, ни отдельные политические партии. Это проект избирательного кодекса для избирателей, для граждан. И работать над таким проектом может только независимая общественность и независимое экспертное сообщество. Вот в рамках такой идеи, собственно говоря, и шел проект 2 года. Вот этот проект на сегодняшний день готов. Вторая стадия, к которой мы приступаем, это обсуждение этого документа на региональных площадках.
Известный эксперт в области избирательного права Андрей Бузин объяснил, что заставило взяться за разработку нового кодекса. Антидемократическая контрреформа, которая проводилась путинским режимом с 2004 года.
За последние 6 лет произошло резкое ухудшение российского избирательного законодательства. Я бы даже сказал, катастрофическое изменение избирательного законодательства. Началось это, пожалуй, можно назвать вот крайнюю дату, это середина 2004 года, когда был принят новый федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации. И пошло. За время работы 4-й и 5-й Государственной Думы Российской Федерации было принято 38 федеральных законов, которые вносили изменения в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав. Причем большинство изменений носили конъюнктурный характер. Они приспосабливали российское избирательное законодательство, во-первых, к некой искусственно созданной партийной системе, и, во-вторых, эти изменения были направлены на увеличение возможности манипулирования выбором со стороны администрации, которая одновременно на наших выборах является и организатором, и участником выборов. Об избирательном законодательстве говорил и президент в своем последнем и предпоследнем послании. В последнем послании было высказано 10 тезисов, связанных с избирательным законом. Эти реформы носят в основном сугубо косметический характер. Это не те изменения, которые требует наше избирательное законодательство, которое к настоящему времени не удовлетворяет ни международным избирательным стандартам, ни, с моей точки зрения, Конституции Российской Федерации. И говорить о том, что мы подправим что-то в открепительных удостоверениях или изменим, подправим закон в части выделения бесплатных помещений для партий. Это все все-таки носит косметический характер и не затрагивает тех существенных изменений, которые произошли за последние 6 лет.
Известный юрист Аркадий Любарев выделил 4 группы недостатков нынешней избирательной системы России.
Первое то, что оно сложное, бессистемное и противоречивое. 5 отдельных федеральных законов, касающихся выборов. При этом нормы дублируются в нескольких законах. Между нормами разных законов масса противоречий, масса нечетких формулировок, допускающих множественные толкования. Поэтому законодательство очень сложное, с ним очень трудно работать. Вторая группа – это то, что плохо урегулированы соотношения федерального и регионального законодательства. Нет четкой регламентации, что может и что не может устанавливать региональный законодатель. Из-за этого масса споров. Третий момент – наличие норм, которые создают основу для нарушения избирательных прав граждан. Ну, в частности, это практически все, что связано с выдвижением и регистрацией кандидатов. Это нормы, которые позволяют избирательным комиссиям отсеивать кандидатов по своему усмотрению, при этом не нарушая, в общем-то, букву закона. Четвертое, можно говорить о каких-то конкретных нормах, которые не отвечают потребностям демократического развития страны. Ну, в частности, это вот завышенные заградительные барьеры, неоптимальные избирательные системы, неоправданные запреты и ограничения. Мы не сосредотачиваемся здесь на каких-то частных изменениях, даже очень важных, а предлагаем кардинальную системную переработку всего избирательного законодательства. Разумеется, при этом все положительное, что есть в нашем законодательстве, оно тоже есть, мы предполагаем сохранить. Я уже говорил о неудовлетворительном состоянии раздела законодательства о выдвижении и регистрации кандидатов. Поэтому эту часть мы меняем наиболее радикально. Много предложений по возврату ранее действовавших норм и институтов. Это и возврат избирательного залога, и восстановление независимого общественного наблюдения. Мы предлагаем вернуть в основном нормы, действовавшие в 2002-2003 годах. Был пик совершенствования нашего законодательства. То есть это ранний путинский период. Период, когда страна достаточно успешно развивалась. Но гораздо чаще предлагаем новые варианты решений. То есть мы предлагаем вернуть строку против всех, которая позволяет избирателям более полно выразить их волю, их предпочтения. Но при этом мы не хотим возвращения нормы, которые часто приводили к срыву выборов, в том числе и из-за случайных факторов. Мы предлагаем признавать выборы несостоявшимися только в том случае, если число голосов против всех и число недействительных бюллетеней в сумме превысят половину от числа проголосовавших избирателей. То есть у избирателей остается возможность сорвать выборы, которые проходят с нарушением их прав, но это не так просто, как это было вот раньше, это не приводит к слишком частым срывам выборов. Мы предлагаем снизить заградительный барьер не до 5%, как было раньше, а до 4%. Предлагается существенно изменить порядок формирования избирательных комиссий. И, конечно, предлагаются изменения в порядок голосования и подсчета голосов, направленные на воспрепятствование фальсификации.
Задача вернуть России конкурентные выборы. Нужно преодолеть последствия конъюнктурных политических решений, сделавших современное избирательное законодательство внутренне противоречивым, уверен политолог Александр Кынев.
Законодательство превратилось в лоскутное одеяло, где множество различных позиций, норм и так далее полностью взаимно перекрывают друг друга и делают развитие свободное, нормальное, ни политических партий, ни проведение избирательных кампаний практически невозможно, если все это соблюдать досконально. Они просто парализуют друг друга по своим последствиям. А мы исходим из того, что, во-первых, у общества и регионов России должно быть право на развитие. Закон должен гарантировать справедливые правила игры, возможность гражданам свободно выдвигаться и становиться кандидатами. А государство в этом смысле должно определять лишь скорее технические правила осуществления этой конкуренции, минимально в этот процесс вмешиваясь. При этом должны быть при определении этих правил и норм исключены те механизмы, которые являются наиболее опасными с точки зрения злоупотребления, манипуляций, тех механизмов, которые ведут бюрократизацию партии, политической коррупции функции. Смысл в том, что все механизмы, которые мы используем, касающиеся независимо от того, о чем идет речь, о выборах по партийным спискам или по выборам по мажоритарным округам, должны гарантировать, что на персональный состав депутатского корпуса в итоге оказывает влияние конкретно избиратель, а не чиновник, который составил список кандидатов в определенной последовательности и тем самым фактически еще до дня голосования определил, кто станет депутатами. Потому что когда избиратель не влияет на порядок кандидата в списке, формирование списка, по сути, превращается в назначение тех или иных кандидатов депутатами. Кроме того, совершенно очевидно, что в рамках того гигантского разнообразия территорий, которые в России абсолютно беспрецедентно, они отличаются по структуре расселения, по транспортной инфраструктуре, по этническому, конфессиональному составу. Не могут быть одинаковые системы на Чукотке, в Москве, в Дагестане и в Калининградской области. Разная плотность, разный этнический состав, потому что, к примеру, в Дагестане, например, совершенно очевидно, что одним из ключевых факторов должна быть избирательная система, которая позволяла бы обеспечивать равномерное представительство этносов. Сделать это в условиях современной системы абсолютно невозможно, потому что в условиях мажоритарных округов, как они были в России до настоящего времени, когда избиратель может выбрать только одного из кандидатов, ведет к тому, что конкуренция представителей разных этносов моментально превращается в фактор дестабилизации. В условиях пропорциональной системы, в современных российских условиях, когда заведомо при формировании списка одной из партий определены веса базовых элитных групп, выбор превращается в референдум по тому, чтобы любым путем закрепить заранее заключенное соглашение элит. И, соответственно, получаются результаты, которые, мягко выражаясь, не очень соответствуют даже теории здравого смысла с точки зрения того, сколько людей вообще может приходить на избирательные участки. Поэтому мы исходим из того, что, во-первых, все системы, которые в кодексе есть, это системы, которые создают стимулы для граждан объединяться вокруг поддержки тех или иных кандидатов, и развитие партии в этом кодексе является не навязанной гражданам технологией, потому что на сегодняшний день граждан просто говорят: хочешь баллотироваться, иди в ту или иную политическую партию. В этом смысле никакого навязывания в кодексе нет. Те системы, которые предполагают кодекс, они предполагают только то, что не декларативным путем запрещается выдвигаться самостоятельно, а создаются предпосылки, когда становится выгодно баллотироваться в альянсе с теми или иными своими соратниками, с которыми у тебя близкие взгляды. Все системы, которые здесь вводятся, они предполагают влияние на персональный состав. Мы начнем с Государственной Думы. Мы предлагаем вариант смешанной связанной системы, когда есть два голоса. Одновременно идут выборы и по округам, и по партийным спискам. Однако итоговой состав Государственной Думы является результатом взаимного влияния двух бюллетеней. То есть раньше у нас, когда была смешанная система, мандаты делились по округам и по спискам независимо друг от друга. По той системе, которая предлагается, партийный бюллетень определяет базовое соотношение депутатских фракций в Государственной Думе, независимо от того, что часть Госдумы избирается по одномандатным округам. То есть, условно говоря, в Думе 450 депутатов, если партия получила 10% голосов, значит, у нее должно быть 45 мест. Эта доля заполняется в первую очередь ее выдвиженцами в одномандатных округах, которые победили, а за счет партийного списка она получает ровно столько мест, сколько не хватает для того, чтобы заполнить ту долю, которую эта партия должна получить по партийному бюллетеню. Таким образом, с одной стороны, обеспечивается пропорция идеологического голосования и высказанных избирателям идеологических пристрастий, а с другой стороны, обеспечивается связь из депутатов с конкретными территориями и обеспечивается таким образом представительство территории, потому что на сегодняшний день система распределения мандатов позволяет одним территориям за счет более высокой явки обкрадывать те территории, где явка была более низкой. Проигрывают города, в которых явка всегда ниже, чем в национальных регионах, и выигрывают наиболее авторитарные, наиболее архаичные территории, которые могут обеспечить любую явку при почти 100% голосовании за одну известно какую политическую силу. При смешанной избирательной связанной системе это невозможно.
Юрист Аркадий Любаев поддержал использование германской избирательной системы при выборах Государственной Думы России.
То, что мы предлагаем, это избирательная система, аналогична той, что уже полвека действует в Германии. Мы ее адаптируем к российским реалиям. Главный принцип и главное достоинство этой системы в том, что она, несмотря на наличие мажоритарной составляющей, обеспечивает пропорциональное представительство партии в парламенте. Мои расчеты на основе итогов голосования 2003 года показали, что, вот как это ни парадоксально звучит, что эта система обеспечивает даже лучшее приближение к идеальной пропорциональности, чем так называемая полностью пропорциональная система. И при этом эта система сохраняет такие достоинства мажоритарной составляющей, как возможность баллотироваться независимым кандидатом, и то, что состав избранного депутатского корпуса в значительной степени зависит от избирателей, а не от партийной верхушки и партийной бюрократии. То есть эта система препятствует бюрократизации партий, а это вот одно из наиболее вредных следствий пропорциональной системы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона микрофона Михаил Соколов. Политолог Александр Кынев отмечает, что вместе с принятием избирательного кодекса необходима и либерализация закона о политических партиях.
Конечно, полностью систему изменить, не меняя закон о партиях, нельзя. Но это отдельно связанный проект, он должен на самом деле есть. И избирательное законодательство, и партийные должны друг друга дополнять, они должны связать единую общую философию, они не должны насиловать общество. Мы от этого насилия пытаемся максимально уйти. То есть, условно говоря, если при нашей системе партийный закон останется такой, как он есть сегодня, и эти партии не будут отражать мнение избирателей, тогда это отразится очень сильно на результатах по мажоритарной части. Если партии не будут при таких условиях привлекать реально популярных кандидатов, тогда в округах они будут выигрывать независимо по мажоритарной составляющей.
Для регионов предлагается большая вариативность избирательной системы, учитывающая местные особенности, рассказывает один из разработчиков проекта избирательного кодекса Александр Кынев.
Мы предлагаем вилку сценариев. Мы не предлагаем один сценарий для всех территорий. Предлагается некий набор возможных избирательных систем, которые регионы могут выбирать, исходя из своей специфики. Ну, к примеру, Дагестан, где есть через полосица этносов, и очень сложно создать, к примеру, этнически гомогенные округа. Мы предлагаем систему единственного передаваемого голоса, когда избиратели могут ранжировать кандидатов в порядке убывания симпатий. Таким образом, совершенно меняются сами стимулы, по которым проходят выборы. Потому что вот тот категорический бюллетень, один человек, один голос, когда можно отметить только одного, этот бюллетень привычный для России, это в известном смысле архаика. Это позавчерашний день тенденции развития мировых избирательных систем. Мы говорим о модернизации почему-то политической, но при этом используем механизмы с 19 века. Хотя весь мир сегодня использует совсем другие технологии и механизмы. Это означает, что главный стимул участника выборов заключается в том, чтобы создать максимально широкое поле поддержки. Когда важно, чтобы избиратель, пускай не отдаст тебе там первого голоса, но отдаст второй, например, или отдаст третий голос. То есть в этом смысле избиратели воспринимаются не как враги скорее, а как союзники. Категорический бюллетень, который у нас есть сегодня, он создает стимулы. Либо я, либо никто. Преференциальный бюллетень, он работает на умеренных кандидатов, он работает против экстремистов любых их видов. И показательно, что именно эта система была введена в Боснии и Герцеговине после гражданской войны. Эта система позволяет обеспечить представительство этносов, когда, к примеру, известно, что в данном многомандатном округе есть некая этническая группа, которая, если она консолидированно проголосует, с гарантией получит хотя бы один мандат. Но она разбита между разными кандидатами. За счет того, что есть преференциальный бюллетень, избиратели этой группы могут с кандидатов, допустим, там, близких себе по этносу, ранжировать в порядке симпатии, но эти голоса все равно не пропадут. В конце концов, они идут к тому, кто среди этих кандидатов окажется наиболее успешным. Таким образом, эта система может гарантировать представительство этносов в территориях сетевого расселения, что в современных условиях иначе можно обеспечить только прямым этническим квотированием, что невозможно осуществить, исходя из российского закона, тем более, что у нас нет в паспортах никаких отметок об этнической принадлежности. Этот вариант только один – преференциальная система и система единственного передаваемого голоса в многомандатных округах. Что касается систем чисто пропорциональных, то в случае, скажем, их использования в регионах, мы предполагаем, что они могут использоваться только в варианте открытых списков, когда избиратели голосуют не только за партию, но и за кандидатов внутри партии. Списка, либо это смешанная связанная система на уровне регионального парламента. Если муниципалитета, то тогда это система пропорциональная с открытыми списками. Вариант того, что у нас есть сегодня, когда избиратель просто голосует за список, а уже внутри все места распределены без него, этого варианта в нашем кодексе нет вообще. Кодекс обеспечивает фундаментальный принцип того, что мнение избирателя первично, первично его личный интерес, а технологии, которые могут быть использованы, они должны отражать региональную специфику, но в любом случае должны гарантировать мнение населения, а не мнение партийной или государственной бюрократии. Мы решили остановиться на некой золотой середине. Вот сегодня у нас ситуация крайняя, когда во всех регионах система одинаковая. В то же время, если никаких ограничений не будет, то у нас есть печальный опыт 90-х годов, когда, возможно, масса злоупотреблений сталкивались с выборами там, и в Калмыкии в 90-е годы, и в Ингушетии и так далее, когда системы были, мягко выражаясь, девиантными. Соответственно, мы все-таки решили, что кодекс описывает некий ограниченный перечень систем, но количество этих систем достаточно велико для того, чтобы то разнообразие регионов, которые в России есть, могло для своего региона подобрать тот вариант системы, который учтет территориальную специфику. Но при этом любой вариант будет обеспечивать избирательные права граждан.
Новый избирательный кодекс предполагает существенные изменения. Администрация Дмитрия Медведева же проводит через Думу лишь косметические реформы существующей недемократической системы, сохраняя устраняющий искусственную четырехпартийность, считает эксперт Андрей Бузин.
Увеличение полномочий избирательных комиссий до 5 лет. Техническое совершенно изменение. Дополнительный стульчик для партий, которые набрали от 5 до 7%, 5-6% голосов. Этот дополнительный стульчик, он играет определенную роль, но, конечно, для больших, например, парламентов, это просто-напросто лукавство. Одно место по сравнению с 5% или даже 7% это существенно меньше, поэтому это вот лукавое изменение. Третий, последний закон касался формирования избирательных комиссий муниципальных образований. Это закон, который отрицательную роль играет, потому что он избирательные комиссии муниципальных образований в большую зависимость ставит от вышестоящих комиссий. На что важно обратить внимание, говоря об этих последних изменениях, они, так же как и изменения периода президентства Путина, направлены в одну сторону, на поддержание партийной именно системы. Даже оппозиционные партии, в кавычках или не в кавычках, те партии оппозиционные, которые находятся в Государственной Думе, они поддерживают многие из этих изменений. Посмотрите, что залог был поддержан всеми партиями. Коммунисты его точно поддержали с большим удовольствием. Единогласная буквально поддержка вот такого рода изменений, которые направлены именно на поддержку существующей партийной системы. Но это поддержка искусственной партийной системы, и поэтому говорить о том, что это есть какое-то развитие института выборов, нельзя, наоборот.
Каковы шансы принятия избирательного кодекса? Разработчики настроены весьма трезво, говорит политолог Александр Кынев.
Есть два этапа. Есть период разработки и есть период лоббирования. Вот на этапе разработки ни на какие компромиссы идти нельзя. Здесь нужно четко дать ответ на вопрос, а что должно быть, чтобы система работала эффективно? Чтобы, с одной стороны, реализовывались права граждан, а с другой стороны, чтобы механизмы реализации обеспечивали стабильное функционирование власти. А вот что касается лоббирования дальнейшего, ну вот этот процесс сейчас будет идти. Ряд позиций, которые в кодексе отражены, к примеру, смешно связанная система, отражены, к примеру, в докладе Инсора «Россия образа желаемого завтра». Я думаю, что сам кодекс, как он есть, вот как некий концептуальный продукт, он в некотором смысле это направление движения. Я далек от мечты, да, от того, что вот можно сразу, быстро, по чьей-то воле, все это ввести. Но, на мой взгляд, мы, во-первых, обратили внимание на взаимное влияние норм, на что у нас просто исторически никто никогда никакого внимания не обращал. Как показывает анализ законотворчества за эти годы, когда по той или иной позиции норме шла некая дискуссия, зачастую удавалось ее скорректировать. Я надеюсь и почти уверен в том, что сам факт появления кодекса, сам факт целого ряда новелл, которые в нем озвучены, приведет к тому, что это, конечно, будет учитываться в том числе при дальнейших изменениях федерального законодательства. То отдельные нормы, отдельные позиции, те, кто будут это читать, анализировать, воспримут. А каков будет объем того, что будет готов принять законодатель федеральный? Ну, это элемент политической воли, во всяком случае, та часть федеральной политической элиты, которая заинтересована в изменениях, на мой взгляд, готова достаточно широко к использованию тех предложений, которые мы предлагаем. Скажем, если дело дойдет до реализации неких политических реформ, то, пожалуйста, вот один законопроект уже фактически есть. Вообще, если говорить об истории развития государств, об истории развития государственных правовых систем стран мира, никогда никакие проекты не берутся из воздуха. Любая конституционная реформа, юридическая, правовая предполагает гигантскую подготовку. Обычно есть всегда исследователи, есть юристы, есть институты. И, как правило, когда реформа проходит, к этому времени, как минимум, уже писались, лоббировались некоторые проекты. Вот мы пытаемся изменить смысл политического дискурса в нашей стране, в известном смысле этого слова. У нас всегда шла борьба против чего-то. Вот нам это не нравится, мы против. У нас кампании, когда продвигался некий позитивный проект, можно перечислить по пальцам одной руки в истории нашей страны. Вот, на мой взгляд, главное достоинство этого проекта – это попытка изменить сам политический дискурс в нашей стране. Когда эксперты предлагают свою позитивную программу в условиях, когда многие из так называемых партий не предлагают вообще ничего, а занимаются просто голой критикой зачастую. И, может быть, какая-то из этих партий в результате, возможно, возьмет это на вооружение. Я буду только рад. Может, одна или несколько. То есть, в данном случае для меня даже не принципиально, какая. Потому что мы в данном случае думаем об интересах общества, а не об интересах партии. Это две фундаментально разные вещи.
Юрист Андрей Бузин высказал надежду на то, что прикремлевские оппозиционные партии смогут воспользоваться проектом избирательного Бюджетного кодекса.
Мы надеемся на партии. Действительно так, значит, наши партии находятся на искусственном дыхании. У них есть кислородный аппарат, от которого ведут эти самые трубки в одно и то же место от всех партий. Поэтому перерубить эти трубки ничего не стоит. У нас есть некая надежда на то, что эти умирающие партии в один прекрасный момент вдруг могут осознать, что, ну, вот так вот жить с кислородными баллонами постоянно нельзя. Может быть, они в связи с этим, какая-то партия решит, что если она первая вдруг поддержит, допустим, наш избирательный кодекс, то это даст ей возможность от этого кислородного аппарата оторваться.
Похоже, что автором избирательного кодекса в немалой степени руководит здоровый идеализм и вера в прозрение высшего начальства, говорит политолог Александр Кынев.
На самом деле, федеральная элита не едина, и ощущение того, что обыстренная система – это тупик, оно присутствует у многих все более отчетливо, и даже заявление функционеров там нашей замечательной партии, которая не доминирующая, а которая имитирует доминирующую партию, потому что она ни на что не влияет, ни на какие принимаемые решения на самом деле, у них тоже ощущение, что они создали некий фантом, который никакой опорой являться не может, который является просто структурой, которая жрет огромные ресурсы, ничего не давая взамен. И в этом смысле отсутствие опоры, оно тоже ощущается. И в этом смысле создание неких механизмов конструирования, да, того, чтобы возникали некие живые структуры, в этом в том числе наиболее грамотная часть элиты тоже она заинтересована, потому что стимулирование патернализма в условиях дефицита госресурсов это по сути дела лишние камни на шее государства, потому что до тех пор, пока ограничивается возможность самоорганизации граждан, фактически означает, что все проблемы решаются на шее государства, у которого с каждым годом будет все меньше и меньше ресурсов, но это понимают. Поэтому в какой-то момент, конечно, желание наиболее продвинутой части предоставить какие-то права, чтобы сказать, вот мы уйдем из этого, пускай люди этим занимаются сами. Она тоже присутствует.
Инициатива снизу, новый избирательный кодекс, ответ на вопрос скептиков. Есть ли у критиков режима Владимира Путина позитивная программа? При перемене политических основ жизни в России кодекс даст основу для проведения честных и свободных выборов. Наличие такого готового документа очень важно. Например, в 1917 году затяжка с разработкой избирательного закона, выработали-то почти идеально для своего времени, отсрочила проведение выборов в учредительное собрание, приведя к захвату власти большевистскими советами, лживо утверждавшими, что они делают это ради скорейшего созыва все того же учредительного собрания, большевиками после первого заседания разогнанного. Широкое общественное обсуждение избирательного кодекса, которое организует по России ассоциация «Голос», не позволит и нынешней власти игнорировать наличие такого документа. Даже персонажи, заинтересованные в сохранении имитации демократических процедур на фальсифицированных выборах, могут ради сохранения лица объявить об использовании каких-то норм из законопроекта, что подкрасило бы фасад чуровской псевдоизбирательной системы в России и знаменовало бы переход от зрелого путинизма к медведевскому периоду в выборном законодательстве, тому же строю, но с человеческим лицом модернизатора. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 26 июля специальный репортаж Виталия Камышева о политической жизни Владимирской области. Продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем опасно дальнейшее расширение полномочий ФСБ? Об этом беседуем с правозащитником Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вене состоялся бал жизни. Самое крупное в Европе благотворительное мероприятие в поддержку ВИЧ.
От тяжелого ранения скончался 23-летний Юрий
Волков. Богатые и наглые хищники захватывают берега один за другим.
Смертник взорвал себя на этом месте.
Не имеет права вырубать. Это охранная зона музея усадьбы Архангель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».